Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, мы просим Тебя сегодня, помоги нам услышать то, что нам необходимо сегодня услышать для того, чтобы продолжить наше путешествие в этой жизни. Чтобы оно было действительно увлекательным, чтобы оно было сильным. Я прошу, яви свою силу и могущество в наших слабостях. Помоги нам пройти этот путь. Путь этот непростой, путь жизни, который Ты определил нам, чтобы быть светом для народов. И перед праздником Хануки, Боже Святой, перед праздником света, добра и любви, я молю Тебя сегодня, Боже, зажги этот свет внутри нас. Положи руку на Твое, на интернет-соединение и дай возможность нам сегодня максимально плодотворного общения. Благослови это время, которое Ты нам подарил. И благослови каждого из нас на слышание, на слушание и на возможность быть услышанным. Ну и все, конечно, скажем «Амен».
«Амен».
Да. И продолжим, значит. Что мне нравится в Рувене? Во-первых, его сердце. Коротко сейчас пробежимся. Рувен – человек, который является первенцем. И мы с вами обращаем внимание, что на протяжении всей истории человечества, по крайней мере, то, что мы пока до этого увидели, первенцы, они почему-то уходят на второй план. И уходят, не сказать, что добровольно, уходят с раненым сердцем. Уходят озлобленные и часто мстят. И Рувен – это первый первенец, который уходит со сцены, наоборот, помогая тому, кто встал вместо него. Я думаю, это очень его характеризует. Когда Яков ставит вместо него Йосефа, а ставит по какой причине, помните, что он взошел на его ложе. А так как он взошел на его ложе, то тогда Рувен, ну, какой-то страшный человек. На самом деле, давайте разберемся внимательно, на какой же ложе он зашел. Когда умерла Рахель, то тогда... Извините, мы об этом говорили или нет, а то я сейчас буду опять повторяться.
Не говорили,
отлично, да, тогда продолжим. Рувен смотрит на свою мать, и он видит, как она страдает. Он любит отца и мать. И вот умирает Рахель, и он полон надежды на то, что отец теперь возьмет свои вещи и переберется в палатку его матери. Но Яков переходит в палатку служанки Рахель. И Рувен тогда делает отчаянный шаг. Он заходит в эту палатку, пока там никого нет, забирает вещи Якова и переносит их туда, к палатку Рахель. Отец, конечно, очень сильно разозлился, и тогда он его лишил его первородства и поставил Йосеф. И как мы видим, что побуждения его сердца были чисты. И номер два, самое главное, он не озлобился на Йосефа. Помните, когда нужно было, братья собрались убить его, именно Рувен остановил это убийство. И он, собственно, просто выжидал время, чтобы вытащить его оттуда из ямы. Отлично. Итак, Рувен – это первенец. Второй сын – это Шимон. Шимон от слова «шалом». Третий сын Шимон родился в 1566 году умер в 1429 году. Леви бен Яков. То есть родился он 16-го Нисана, сразу на Пейсах, 2194 года. Шимон от слова шалом. Говорят, что предания говорят о том, что там, где появлялся Шимон, всегда появлялось тепло и мир. Тора говорит, что его имя было связано со словами, произнесенными его матерью. Теперь мой, ибо я родила ему троих. То есть это особенное время, когда мать сказала, ну все, третьего родила. А мы знаем, что цифра 12 в то время, она сильно проигрывалась. И поэтому, когда Лея родила третьего, и она видела, что есть-то четыре жены, и если она родила уже троих, то значит каждый по четыре, каждый по три, это будет ровно 12. И она считала, что на этом все дело-то как раз и закончилось. Да не тут-то было. Она рождает четвертого сына, Иуда, и говорит, теперь-то Господь восхвалит меня. Теперь она вдруг поняла, что она не простая жена, что ее предназначение, то, о чем она мечтала, когда еще была девушка, все это начинает являться. Она рождает четвертого сына, то есть сверх того, потом пятого, шестого и так далее. Вот мы с вами перебрали, значит, вот этих всех сынов. Леви родился, мы сказали уже, да, 16-го Нисана тоже. Шимон родился 28-го Тевета 2193 года. И кто у нас там еще? Иуда. Родился в 1565 году и умер в 1436 году. Все они родились в Харане. Родился он 15-го Сивана. И в его имени присутствует тетраграмматон четырех имен, четыре буквы имени Бога. Йод, Хей, Вав. А последняя буква Тав указывает как раз на царя Давида. Так, кто у нас там еще? Завулон. Десятый сын. Родился с 7-го Тишрея 2199 года. Младший сын Леи. После его рождения Лея сказала, теперь уже мой муж будет постоянно, ибо я родила ему шестерых сыновей. Жить у меня ребенку она дала имя Звулон. Звулон означает как бы постоянство. Вместе с ним родилась сестра-близнец Дина. И теперь кого мы еще пропустили? Иссахара, да? Иссахар родился в 1563 году, и в 1441 году он умер. Родился он 10 ава 2197 года. Это пятый сын жены Якова, Леи. Переводится его имя так. Дал мне Бог награду. Схари. За то, что я отдала мужу свою служанку. И ребенка назвали Иссахар. Йосеф. Это дети Леи. Йосеф бен Яков. Родился в Харане 27-го Тамуза 2199 года, первенец Рахели, любимой жены Якова. появился на свет, он, можно в скобках сказать, обрезанным, то есть без крайней плоти. Помните, мы с вами говорили о том, что до того, как ангелы стали спускаться к дочерям человеческим и начался этот страшный раздор, то у человечества не было этой крайней плоти. То есть это родился ребенок абсолютно чистой души. Что сказала Рахель, когда произнес, когда родился Йосеф? Бог снял унижение. То есть он появился у нее после 8 лет бесплодного супружества. Но мы знаем, что 20 лет ждала Ривка, 70 лет ждала Сара, ну вот Рахель ждала 8 лет. И Бениамин родился 11 Хешвана 2207 года, недалеко от города Бейт-Лехем. Его мать Рахель, умирая при родах, назвала его появившимся на свет ребенка Бен-Они, сын моей скорби. А Яков, желая в память о жене сохранить звучание этого имени, лишь несколько изменил его. То есть Бениамин, буквально сын правой руки или сын силы. Из всех сыновей Якова, ставших родоначальников колен, только Бениамин родился в святой земле в Эрец-Исраэль. Вместе с ним появился на свет сестра-близнец. Ну вот как бы мы всех перебрали, кроме детей служанок. Вот, и теперь возвращаемся, значит, в нашу главу. Почему я перебрал всех этих служанок? Перебрал всех детей? По одной причине. Мы видим две сестры. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили об этом. Мы видим с вами две сестры, которые соперничают между собой. И по всем законам первородства, а так как Яков купил первородство, то первая дочка должна была принадлежать ему. И ее чрево, ее внутренность, и все, весь ее характер, и все ее составное, она была предназначена для того, чтобы создать народ Израиля. Ну, так как Яков купил первородство, то и вторая же дочка, которая тоже должна была принадлежать ему по закону, теперь он берет их обоих. И вот характеры этих детей, которые родились от этих двух сестер. Мы можем, конечно, их осуждать за то, что они продали Йосефа. Можно как бы размышлять по-разному. Но это все-таки Израиль. Это новое поколение верующих людей, которые Бог зарождает в этой семье. То есть все целенаправленно, начиная от Авраама и весь его путь, и весь все его бедствия и прочее, Бог сказал, от тебя произведу семя. И вот оно, это семя. Семя-то, в общем-то, хорошее. Но проблема, которая происходит в семье между сестрами, создает атмосферу раненых детей. Яков больше любит, кого мы видим? Опять же Йосефа. И эта история продолжается все время. Авраам больше любит Ишмаэля. Ицхак больше любит Исава. Яков больше любит Йосефа. Кого обычно любят патриархи, как мы замечаем, так это они больше любят тех, кто похожи на них. Но продолжателем должен быть не тот, кто похож на них, а то, как является, как бы большим противоположностью. И приступаем к 30 главе. «И увидела Рахель, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахель сестре своей и сказала Якову». Зависть передается чисто генетически. «И сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Манипуляция. Яков разгневался на Рахель и сказал, «Разве я Бог, который не дал плод чрева тебе?» Она сказала, «Вот служанка моя Бала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее». Законы Хаммураби, да, повторяться не будем. «И дала она Балу служанку свою в жену, и вошел к ней Яков, и Бала зачала, родила Якову сына, и сказала Рахель, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне, посему я нарекла ему Дан», то есть суд. «И еще зачала и родила Бала служанку Рахели на другого сына Якову, и сказала Рахель, борьбою сильную боролась я с сестрою мою и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, борьба. Лея увидела, что перестал рождать, взяла служанку свою Зельфу и дала ей Якову в жены, и Зельфа служила... Зельфа, служанка Лии, родила Якову сына, и сказала Лии, прибавилась, и нарекла ему Гад, прибавление. И родила Зельфа, служанка Лии, другого сына Якова, и сказала Лии, к благу моему, ибо блаженную будет называть меня женщиной, и нарекла ему имя Асир, блаженный. Рувен пошел во время жатвы пшеницы, нашел мадрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, лет 9 ему где-то, наверное, в этот момент, матери своей. И Рахель сказала Лии, дай мне мадрагоровых сына твоего. Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахель сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоны сына твоего. Яков пришел с поля вечером, Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову 5-го сына. Итак, мы опять видим Рувена, который находит мандрагоровые яблоки. Наверное, может быть, это какой-то гранат был или что-то, какой-то фрукт, который очень эффективно действовал на половые органы женщины. И это очень редкий плод был. Судя по всему, Рувен долго искал его и таки все-таки нашел. Лея отдает эти яблоки Рахель. Яков пришел с поля. Лея вышла ему навстречу и пригласила его к себе в палатку. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якову 5-го сына. И сказала Лия, Бог дал мне возмездие мне за то, что я отдала служанку моему мужу моему, и нарекла ему имя Исцахар. Еще зачала и родила Якову 6-го сына, и сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, теперь буду жить у меня муж мой, ибо я родила ему 6 сынов, и нарекла ему имя Звулон. Потом родила дочь, и нарекла ее имя Дина, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз ее утробу, она зачала, и родила сына, и сказала, снял Бог мой позор, и нарекла ему имя Йосеф, сказав, Господь даст мне и другого сына. После того, как Рахель родила Йосефа, Яков сказал Лавану, отпусти меня, пойду я в свое место, в свою землю. И отсюда мы с вами начинаем наше сегодняшнее путешествие. Итак, вопрос. Зачем нужно было Якову ждать, пока родится Йосеф? Смотрите, как только родился Йосеф, он тут же подходит к Лавану и говорит, все, мне пора. Я должен идти домой. А мы с вами говорили, в самом начале еще, помните, Авраам идет в землю Канаанскую, а брат его Нахор остается там. То есть это их дедушка. И их дедушки, то есть от Авраама пошло одно поколение, от Нахора пошло другое поколение. Но семьи держат друг друга все время в видении. Постоянно дети Авраама приходят, забирают... забирают дочерей, одну забрали, вторую забрали. Вот теперь пришел Яков, И у них, значит, вот как бы вот такое, что это такое, кто может сказать, кто правильно сделал. Вот собрались и ушли в этот Канаан. А может быть, нужно было остаться здесь, на этой земле. Вот мы остались, смотрите, мы осели, мы богаты, у нас все хорошо. А теперь смотрите, Яков приходит оттуда, и у них там сплошной балаган. Яков покупает первородство у Исава. Исав свое первородство, и Яков в то же самое время ворует у него благословение отца. И Лаван говорит, ну что это такое вообще? То есть ты на правильном месте, иди сюда, к нам. Оставайся здесь, здесь правильное место. Но Яков, тем не менее, собирается и уходит опять туда же. Так вот теперь, значит, естественный вопрос. Яков проработал у Лавана за своих жен 14 лет. И теперь он хочет покинуть. Но только после того, как родился Йосеф. Ну и естественный вопрос. Почему именно после Йосефа? Ну, Гала, ты у нас права. Что поделать?
Это очень трудный вопрос. Вообще вопрос трудный. Не получается, не знаю, что он сам того не понимает. Значит, Иосиф, это же седьмой сын? Седьмой, да, по счету?
Нет.
Почему? Седьмой.
Давайте посчитаем.
А, шестеро от Лии.
А, они же, они, подожди, они же не подряд. Ну да. Шесть от Лии.
И это седьмой. Как бы цифра семь наступила полнота интуитивно. Это число влияет на нас. Наступила полнота. И... Но ему надоело, во-первых, быть в рабстве. Пришло время уходить от своего тестя. Пришло просто время. Как бы вот цифра 7 это пришло это время. А так вот объяснить по-другому я не знаю.
Ну, смотрите, она, то, что она родила шестерых сыновей, да. Но еще и служанки родили по два. Это уже 10. Йосеф самый младший.
Ну, они же на втором плане, эти служанки.
А?
Они на втором плане, дети служанок.
Ну, как сказать, дети есть дети. Это потом мы будем их выстраивать так. На самом деле он 11-й. А 12-й будет Бениамин. Ну ладно, это, собственно, не столь важно, какой он по счету.
Вряд ли мы ответим на этот вопрос. Лучше нам расскажите. Не знаю. Может, еще есть кто знает. Я-то нет.
Да. Я был прав, он 11-й. Ну, Катя, вам слово. С чем связан рождение Йосефа и после этого Яков тут же собирается и хочет покинуть Лаван. А до этого как бы и не собирался.
Ага,
хорошо. Вероника.
Я пока воздержусь, мне нечего сказать.
Смотрите, я специально перечислял, когда родился, как родился, почему родился, каким характером обладал. Ну так, вкратце, но все-таки постарался. Видите, я постарался как бы больше эту картину показать, потому что каждый сын – это определенная история в странице этого народа. Не просто так они все вот рождаются, а они рождаются, они родоначальники рода. Хорошо, Оля, как ты думаешь?
Я?
Нет, тут у нас есть Оля Матлага.
Я бы сейчас скажу, я знаю.
Оля, она спит. Хорошо, Света.
Ну, я думаю, что, скорее всего, он хотел воспитывать Иосифа у себя на своей земле, потому что он прекрасно видел разницу между этой землей и той. И, наверное, 7 лет прошло, которые он должен был за свою жену вторую отбыть. То есть он все заплатил, во-первых, своему этому самому. И, наверное, воспитывать все-таки он хотел его там.
Угу. Хорошо. Зоя.
Я думаю, что он всю жизнь же Рахель любил больше, чем Лею. Несмотря на то, что у нее намного ему сыновей родила. Вот. Это, и второе, он был, как вы сказали, он родился чистым, обрезанным, как сказать, вот это, наверное, играло роль. И вообще он, наверное, бедный, устал как человек, и все, и решил уйти, и как бы все начать сначала, и чтобы, он же купил первородство, он же хотел, чтобы Иосиф был первым у него во всем. Наверное, еще это играло роль, я не знаю, так.
Хорошо, Ирабо. Кстати, Зоя, ты
была. Я добавлю еще.
Да, Зоя, ты была рядом. Да, Света, пожалуйста.
Я тут дальше в 30 стихе, там он говорит, я хочу уже свой дом. То есть он все-таки планирует наследие для своих детей. А так как Иосиф у него любимый, то есть получается, что ему он уже задумывается о том, чтобы у него было свое имущество, свое.
Ну да, он говорит, когда же я буду работать для своего дома?
Да, на себя.
Ну и работал бы здесь для своего дома. Чего он собрался вдруг туда опять 1000 километров с маленькими детьми?
Я думаю, это воспитание обязательное своего Иосифа, то есть то, которое он получал там, оттуда. Плюс та земля была ему благословением, то есть она ему была дадена. Он ее за... Да. Плюс Богу обещал, да, что он вернется.
Да, помните, там в Бейтеле вот эта лестница, по которой спускались ангелы, и он сказал Богу, если я вернусь с достатком, если я вернусь в благословении, то я из всего того, что у меня будет, принесу тебе 10-ю часть. То есть он знал, Бог сказал ему, что именно эта земля его будет. Да. Хорошо, Ира. Твое мнение, почему именно, как только родился Йосеф, сразу у Яков резко начал собираться?
Чтобы вернуться на землю, которую Бог им благословил. Потому что Бог же дал ему эту землю, ему нужно было туда вернуться на эту землю. А почему после рождения Иосифа? Мне кажется, ну потому что он вообще-то был первенец от любимой жены, и он его считал. Хотел, чтобы он был первенцем. Он же ведь боролся за первенство. И мне кажется, что вот он хотел, чтобы Иосиф был первенцем. И поэтому вот эта обетованная земля, которую Господь дал, ему нужно было туда вернуться. Сын родился, нужно идти домой.
Хорошо. Ну, Люда, что ты нам скажешь? Вот родился у тебя сын, и ты вдруг все, еду в Израиль. Отпустите меня отсюда.
Иосиф, можно мысль высказать?
Пожалуйста.
Может быть, все-таки у него вот эта вина какая-то была перед Исавом. Он хотел, наверное, помириться и благословить его тем, чем он был богат.
О! Наконец-то, еще ближе. Ты в прошлый раз, Зоя, была рядом, сейчас еще ближе. Ну и теперь в точку. Попробуйте. Чего боится Яков всю свою жизнь?
Исава.
Исава боится. У него там проблема. И мы все это прекрасно знаем. И он и не идет-то туда. Смотрите, он хочет дом свой. Он хочет, чтобы у него все было. Ну, детей куча. Он хочет детей в своем доме воспитывать, а не здесь, среди этих харанцев. Потому что плохие нравы, они, хотим мы того или нет, они влияют на детей, на наших. Понятно, что то, что у нас внутри дома, это огромное влияние. И тем не менее, друзья, с которыми они сталкиваются на улице, в школе, в детском саду и так далее, огромное влияние. Атмосфера. А мы с вами говорили, кто такие харанцы. У них там своя культура была. И Яков вообще не собирался там жить. И тем не менее, он идет только тогда, когда родился Йосеф. Что-то внутри его произошло. Смотрите, с рождением каждого ребенка что-то внутри происходило Якова. Каждый из этих детей являл. Помните, мы с вами говорили, что Яков должен был стать синтезом Авраама и Ицхака. Двух, то есть милости и суда. Теперь Яков является синтезом двух патриархов и характера. А дети, которые выходят, каждый из них является детализацией этого характера. Поэтому мы с самого начала сегодня начали говорить, кто когда родился и так далее. Кстати, нам отсюда будет легче рассчитывать, сколько же им вообще лет, когда они придут туда, помните, когда они войдут в этот город, и там будет страшная история с Шимоном, Леви, когда они вырежут целый город. Мы увидим, что им-то всего по 12 лет будет. Это совсем дети еще. Но так или иначе, рождается Йосеф. И его характер, смотрите, Бог убрал позор мой. Страх мой. Бог убрал этот позор. Бог убрал этот позор у Рахели. И родился человек, который способен справиться с Исавом, потому что он мощный, в нем большой, огромный потенциал, и ничего, что он только родился, но вместе с ним уже родился этот дух, этот победоносный дух Йосефа, который в свое время спасет весь свой род, всю свою семью от голода, который спасет потом от голода весь Египет. Его роль в истории человечества вообще огромная. Если разбираться внимательно, вообще в истории Йосефа. Рождается Йосеф, уходит страх. Что-то в духовном мире мгновенно происходит. С рождением каждого ребенка происходит что-то особенное. Итак, Йосеф родился, теперь можно идти домой. После того, как Рахель родила Йосефа, Яков сказал Лавану: отпусти меня, я пойду в свое место и в свою землю. Вот так вот, товарищ Лаван. Моя земля и мое место, там, а не здесь. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. И я пойду, ибо ты знаешь службу мою, которую я служил тебе. И сказал ему Лаван, смотрите, если он говорит отдай, значит тот, видимо, не хотел отдавать. А он говорит, так я же тебе за них служил. Ты знаешь службу мою, 14 лет я и не имел ничего. Я работал просто за них. Лаван очень хорошо пристроился. Отдал двух дочерей без приданного, а должен был дать приданное. Никакого вообще за ними ничего не дал. И еще он за них 14 лет ему работал. Умножил его и сказал ему Лаван: но если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил-то меня. А, оказывается, благословение идет. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам. И сказал ему Яков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома. И сказал Лаван, что дать тебе? Яков сказал, не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Бог уже предупредил Якова и сказал ему, что нужно делать. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих и отделю из них всякий скот с крапинками и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинками из коз. Такой скот будет наградой мне. И будет говорить за меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз ни с крапинками, ни с пятнами из овец, ни черная, краденая, это у меня. Лаван сказал, хорошо, пусть будет так по слову твоему. Что делает? И в тот же миг он берет и отделяет козлов пестрых с пятнами, всех коз с крапинками, с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим, и назначил расстояние между собой и между ими на 3 дня пути. То есть только что говорит, что тебе, сыночка, дать? Он ему говорит, вот с крапинками возьму. Он берет этих с крапинками черных и удаляет оттуда. То есть Лаван вообще не собирается ничего ему давать. Хороший дедушка с хорошими внучатами. 11 внуков. А дедушка говорит, ничего не получите. Знаете, как на Востоке? Да, наверное, и у нас в Германии сегодня так же. Пишут красивые письма. Уважаемый такой-то, такой-то, такой-то. А за этим словом уважаемый такой-то, такой-то стоит жесткое «нет» или жесткое наказание. А в конце с большим уважением, с огромным приветом, с теплом и любовью такой-то, такой-то. Бац, и письмо закончили. Примерно так же действует Лаван. Красиво говорит, уважаемый мой, дорогой мой зятек, как я люблю тебя и уважаю тебя. Что ты хочешь получить за 14 лет работы? Ну вот овец хочу получить с пятнышками черненькими и так далее, и коз. Вот все какие есть, давай возьму да пойду. Он взял их и убрал оттуда. Яков прошелся, а нет ни одной козы и нет ни одной овцы с черненькими, с пятнышками и так далее. Что характеризует нам Лавана? И взял Яков свежих прутьев, тополевых, миндалевых и яровых, и вырезал на них белые полосы. Снял кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где приходил пить, и зачинали пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, с крапинками и с пятнами. И сделал Яков ягнят, и отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лавану, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавану. Каждый раз, когда зачинался скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, рабов и рабынь, и верблюдов, и ослов. То есть Яков занимается селекционными работами насчет того, что вот этот вот принцип, который мы сейчас увидели с вами, он работает и у человека. Женщина в момент зачатия точно так же. Что она видит, если она хочет видеть ребенка своего, допустим, высоким, русоволосым или наоборот, то ставит перед собой может быть, фотографии или еще что-то. И рождаются такие дети. Как ни странно, оказывается, от того, что мы видим, и то, о чем мы думаем, оно тоже материализуется. Мысли материализуются. То, что мы видим, материализуется. Сегодня слышал одну интересную передачу, где говорилось о том, что один советский физик и ученый, который занимался космонавтикой, вдруг резко остановилось дыхание у него, и он, в общем, попал в кому. И все переживания, которые он видел, сестра-медик, она начала активно делать ему сердце, работу на сердце, потому что понимает, что каждая секунда очень важна. И потом вдруг раз, сердце и забилось. И когда сердце забилось, она говорит, слава Богу, ты здесь. А он говорит, я не умер. А он говорит, смерти нету. И дальше он написал целую книгу о том, именно чисто с научной стороны, что он видел там и как он видел там. И что интересное, он говорит, он чисто объясняет это на физическом уровне. Он говорит, когда я проходил через эту трубу, я сделал эксперимент. То есть все то, что я думаю, я хочу, допустим, вернуться назад. И я уже вернулся назад. Я хочу изменить форму трубы, и труба меняется. То есть он говорит, я почувствовал, что незримая сила особой любви находится рядом со мной, которая не хочет меня ранить, но которая хочет показать мне силу моего мышления, как я могу влиять на этот мир и как я могу влиять на себя. То есть человек на самом деле, если научится правильно мыслить, он обязательно повлияет на свое здоровье физическое и духовное. Оказывается, все Писание, которое мы с вами читаем, оно создано как раз только для того, чтобы мы научились правильно мыслить, для того, чтобы видоизменять себя. Помните, человек – творец своего счастья. А Писание нам подспорье, как бы инструкция в том, как нам двигаться. И вот Бог показывает Иосифу простые физические законы. Он ему во сне это показал. И Яков становится богатым человеком. Очень быстро. Еще один момент. Благословение. Яков приходит к Лавану ни с чем. Лаван достаточно богатый человек. Проходит время, и Яков становится очень богатым. Вот мы сейчас прочитали последнюю страничку. А Лаван, ему остался слабый скот. Правда, не нищий. Правда, богаче, чем был тогда, когда пришел Яков. Но складывается момент. Когда-то Яков благословил своего сына Якова. После этого его благословил Бог. И к чему он не притрагивался, все являлось в благословение. Все у него получалось и складывалось. Вот теперь у меня насущный вопрос. Как вы думаете, что же такое благословение? Естественно, мы начнем сегодня с Люды, потому что мы еще не слышали вашего бодрого голоса на сегодняшнем вебинаре. Что такое благословение? Как это работает на физическом уровне? Раз, два, три, четыре. Ира, тогда ваше слово. Ирина Бу.
Да. Благословение это...
Чисто формула. Как ты понимаешь это? Что это такое?
Это когда ты полностью надеешься на Господа, и Он дает тебе мудрость, как двигаться, что делать, и он дает тебе все. Вот если ты на него надеешься, это все прилагается тебе, все. Я вот, ну так, я понимаю, Божье благословение, это все. Это и здоровье, и...
Не-не, я не спрашиваю, что это, а чисто формула, что это такое.
Ну, Божье благословение это...
Ну вот смотрите, когда-то я изучал высшую математику. И я точно знаю, что интеграл числа x dx равен x квадрат пополам. Все, математика это точная наука, без всякой философии. Что такое благословение?
Ну, это благо. Это благо, которое мы получаем от Господа.
Во-во, теплее.
Не по заслугам нашим, а если мы на него надеемся.
Саму формулу ты не вывела, была рядом. Хорошо, ладно, Зоечка. Зоя.
Ой, не знаю, пастор. Что-то всего не такое, а так кратко не могу сказать.
Оно конечно, нужно кратко сказать.
Хорошо, вот если мы живем по законам Божьим, и Бог это видит, он и человек это все получает, чем имеет нужду и даже больше. Потому что он предан ему, потому что он любит его. Потому что он живет по заповедям, потому что он
Все хорошо, все правильно говорите, но вы не попадаете, не отвечаете на вопрос. Хорошо.
Это умножение.
Умножение, да? Сама формула, галочка. Проявите креатив, вот. Пожалуйста. Ну, творческая думка это называется. Я, кстати, вам скажу сейчас, что сейчас, когда мы выведем эту формулу, многие проблемы в вашей жизни, если вы сейчас поймете эту формулу, да, вы просто поймете, откуда пришли эти проблемы, и сможете решить эту задачу. Итак, формула, что такое благословение?
Умноженная мудрость.
Умноженная мудрость.
Да.
Хорошо. Катя просила не трогать ее. Вероника, ты у нас молодая. Перспективная, креативная.
Ну и что? Все равно не скажу.
Она не хочет нам сказать. Вы видите это? Она затаила это богатство внутри себя и никому ничего никогда не скажу. Ча-ча-ча. Да-да-да. Все понятно. Не скажу. Думать не хотите. Оля! Сейчас Оля скажет нам.
Пастор, включили запись, пастор?
Включил.
Ну, слава Богу.
Света.
Смотрите.
Смотрю.
Я думаю, что это...
Я весь во внимании.
Да. Когда он пришел к Лавану за своими женами, у него его желание было отработать и как бы благословить Лавана. Я больше чем уверена, что с добротой он как бы относился к Лавану. И его помыслы, и его вот это желание Бог благословлял. То есть что происходит? Он был, естественно, Лаван был благословлен из-за Иакова, да? То есть получается это желание Иакова. Потом, когда вот его Лаван тут так хорошенько обманывает, то есть он ему говорит, что ты хочешь, а потом это все уводит. И он, получая мудрость, да, и он, Иаков, берет вот это желание, что он тоже должен быть богатым, да, он должен уехать не бедным. Он понял, что его Лаван обманул. И его желание, чтобы он разбогател.
Так, и формула.
Бог дает эту мудрость.
Так.
Ну, не знаю, тут получается, честно сказать, не знаю даже, как я выразить. Я думаю, что это желание... Плюс мудрость.
Вот вы вокруг все ходите.
А я можно сказать?
Да можно, почему нет?
В Библии же написано много раз. Благословляющих благословлю.
Так.
Значит, нам нужно благословлять, тогда нас благословит Господь.
Формулу требует.
Но это и есть формула.
Нет.
Нет? Опять неправильно. Ну ладно.
Все, сдаетесь?
А можно я рискну?
Да ты че? Звук появился. А я мимо прохожу. Давай.
Ну, в общем, как я понимаю, благословение от слова «благо», то есть «благо от Бога», то есть это Божья воля на то или иное наше решение или желание.
Ты вопрос поняла?
Наверное.
Не поняла, я верю. Я, наверное, не совсем правильно формулирую вопрос, я так чувствую.
Ну, благословение, сопутствие Бога в нашей жизни, ну, в той или иной ситуации, где нам это нужно.
Я не спрашиваю, что дает благословение, я спрашиваю, что это такое. Вот я человек простой, не знаю, что это такое. Объясните мне в двух словах. Я понимаю, что благословение это хорошо. Это когда у меня все начинает получаться. То есть что дает мне благословение? А что это такое?
Сдаюсь.
Во всех сферах.
Твои добрые дела, возведенные в квадрат там или умноженные во 100 раз или 1000 раз. Твои добрые дела, вернувшиеся к тебе, умноженными во много-много раз.
Хорошо. Смотрите. Есть Бог там на небе. И мы здесь все собрались, потому что мы верим, что Он там есть. Мы верим, что Он нам дал Слово. И Слово это дано только для того, чтобы мы жили хорошо и счастливо. Но нам всегда не хватает одной вещи. Для того, чтобы у нас была сила продолжать жить счастливо. Для того, чтобы быть счастливым, нужно быть сильным и мужественным. А для того, чтобы быть сильным и мужественным, нужно твердо знать, что такое благословение. Так вот, смотрите, жизнь без Бога – это и есть жизнь без благословения. Жизнь с Богом – это благословение. То есть моя связь с Творцом соединяется через слово, которое называется «благословение». Когда я с ним соединяюсь, то соединяюсь я с ним благословением. Вот это все равно, что я подхожу, допустим, сейчас к моей жене и подаю ей руку. И мы соединяемся через руки. Я ее обнимаю, целую, и мы соединяемся с ней душой. Так вот, смотрите, наше соединение с Богом происходит через благословение. Поэтому так важно, когда родители благословляют своих детей, особенно отцы. Поэтому так важно молиться за ваших мужей, за ваших отцов, чтобы они научились благословлять, а не просто говорить красивые слова. Яков благословил, Ицхак благословил Якова, и этим он соединил его с Творцом. Следствием этого была лестница, по которой ходили, спускались и поднимались ангелы, и его общение с ним. Связь была уже сделана, соединена. Благословение необходимо. Смотрите, иногда в нашей жизни происходят какие-то вещи, которые мы понимаем, что это нехорошо и неправильно, и тем не менее все равно делаем. Мы сегодня говорили за Иуду. Иуда. Но ведь от него произошел царь Давид. От него произошел Машиах. А что сделал Давид? Я думаю, что ни один из нас такой подлости никогда в жизни не делал. Давид не сразу стал царем. У него была... время, когда его просто преследовали, и его жизни угрожала опасность. И это не год, и не два, и не три. И у него было 30 человек, верных людей, которые за его жизнь готовы были отдать свою жизнь. И вот наступает время, он выходит на крышу, видит женщину, красивую женщину. И ему ее захотелось. А это жена одних из тех 30, которые за него жизнь готовы были отдать. Это его самые близкие друзья. Что ты делаешь, Давид? Как ты мог такое сделать? Ведь это твой друг. Больше того, он сделал так, чтобы его убили. Прелюбодеяние, подлость, измена и предательство. Куда круче. Мы не можем сказать, что Давид был плохим человеком. Но если внимательно посмотреть на его детство, то мы вдруг поймем, что там была серьезная рана. И через эту рану действовал дух блуда. Не было благословения отца. Было благословение на царство, но не было благословения отца. Отец считал его внебрачным сыном. И пройдя через всю свою жизнь, Давид пронес эту боль. Что такое благословение? Благословение – это связь человека с Творцом. Благословение – это закрытые двери для врага. Яков по своей натуре, смотрите, приходит к Лавану, и у него эта связь с Творцом есть. И все, чего он касается, становится тоже благословенным. Стада начинают расти, мудрость принимает оттуда. Лаван все это видит, он видит это благословение. И он хочет, чтобы это благословение осталось с ним. И всеми правдами и неправдами пытается задержать его. Благословение – это такая важная вещь в нашей жизни. Без нее так трудно состояться. Благословение – это наша связь с Творцом. Если мы оторваны от Творца, если мы отрезаны от Творца, ты живешь один. У тебя нет общения. Вы замечали, когда ты в таком состоянии, как бы не сказать даже греховном, а в каком-то состоянии, когда ты в какой-то борьбе находишься с каким-то грехом, и грех время от времени побеждает, и ты потом привыкаешь к нему и остаешься в нем, то ты вдруг замечаешь, что вокруг тебя все отрезается. Общение прекращается. Даже те, которые бы хотели с тобой общаться, вдруг ни с того ни с сего ты на них обижаешься. Ты вдруг чувствуешь, какие они нехорошие, тот не так сказал, этот не так свистнул. И вокруг тебя создается вакуум. Но как только есть благословение, ребенок с детства растет не в отверженности, а растет в здоровом, нормальном состоянии. И он здраво мыслит. И это здравомыслие вместе с благословением делает его красивым и внутренне, и внешне. 31 глава. «И услышал слова сынов Лавановых, которые говорили, Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составили все богатство сие». Итак, ребята, которые только что, совсем недавно, говорили, какой хороший парень Яков. Как только он начал работать на себя, сразу все стали говорить. Зависть появилась. Завладел всем, что было у отца нашего. И увидел Яков лицо Лавана, это братья. А теперь смотрите, харанцы, как говорят. А теперь сам Лаван, который как отец родной ему был, как второй отец. И увидел Яков лицо Лавана. И вот оно. Не такое к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Якову, возвратись в землю отцов твоих на родину твою, и я буду с тобою. И послал Яков, еще 7 лет прошло. И сказал Господь Якову, возвратись в землю отцов твоих на родину твою, и я буду с тобою. Условие, смотрите, опять. И послал Яков и призвал Рахель Лею в поле, к стаду мелкого скота, сказал, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не такое, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Он начинает разговаривать со своими женами в В том смысле, чтобы они встали на его сторону. Начинает объяснять им. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня. И раз 10 переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. Это с крапинками, с этими с черными козы и овцы. 8 стих. Когда сказал он, что скот с крапинками будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинками. Когда он сказал, пестрые будут, ну, в общем-то, дочери все это знали. 10 стих. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул, увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинками и пятнами. Ангел сказал мне во сне, Яков, и я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои. Вот оно, благословение, видите, соединяется. Он сказал, возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, шострые, с крапинками, с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой. Я Бог, который явился тебе в Бейтеле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет, теперь встань и выйди из земли сей, и возвратись в землю родины твоей. Рахель и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? То есть, о чем ты говоришь, Яков? Мы полностью с тобой согласны. Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе. Встал Яков и послал детей своих, жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Ицхаку, отцу своему, в землю Канаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца его. Яков же похитил сердце у Лавана, арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. Итак, Яков не просто уходит, он убегает. Убегает из дома Лавана. Рахель ворует этих идолов. А что будет дальше, мы с вами будем в следующей нашей встрече, в следующем нашем путешествии. Все, что сегодня, как Бог хочет, наверное, нам всем сказать, по каким-то причинам, мы остались без благословения. Либо по каким-то причинам мы разорвали связь с Богом, а значит потеряли благословение. Смотрите, Бог говорит Якову, собирайся и иди. Да ему давно уже надо было идти, а он все тянет. Ведь он собирался идти, когда еще только Йосеф родился. Уже еще 7 лет прошло. И все не уходит и не уходит. И вот, наконец, уже тучи сгущаются. Уже и Лаван смотрит на него не как вчера и 3-го дня. И вокруг уже и сплетни, что он всех обокрал и прочее. Уже сама атмосфера выдавливает его оттуда. А он все не идет. И Бог говорит, если ты сейчас не пойдешь, то я с тобой больше не буду. Собирайся и иди в землю Кананаанскую. И не бойся ты своего брата Исава, ибо я буду с тобою. Не бойтесь никакого Исава. Идите прямой дорогой. И пусть благословение Божие. Держитесь за него руками и ногами. Потому что это и есть наше счастье здесь на земле. И я благословляю сейчас вас сердцем Отца и любовью Отца на этот путь, на это возрождение, на это восстановление, на связь с Творцом, на жизнь, жизнь в победе. Боже, я просто прошу Тебя за каждого сейчас во имя Иешуа Мессии. Особенно благослови, особенно благослови. Я прошу тебя, Боже, просто дай возможность снова соединиться, у кого эта связь разорвана. А кто идет сейчас этим путем, особенно укрепи, Боже. Перед праздником Хануки, перед этим праздником света, добра и любви, молю тебя, Боже, особенно крепко и сильно свяжи нас с нашей судьбой, наши взаимоотношения с тобой, с ближними, с самим собой, пусть станут крепче и сильнее, Боже. Чтобы вокруг нас не происходило, внутри нас есть сила все менять. Во имя Иешуа Мессии молился. И все скажем дружно.
Амен.
Амен.
Амен.